Следующая тема – открытие науки как средство для раскрытия единства Всевышнего. Это 12-й пункт в общем разделе «Вера в Бога, познание Его и знание Его единства». Пункт 1. «Бешехос ли посук бешнас шеи шмей шону дыхай ноях вегеймер нивки у колмайнес гейм рабо варубейса шумаем нифтоху косов базоер». В книге, в основополагающей книге по внутренней Торе, по тайной Торе Зор, в связи со стихом «На 600-м году жизни Ноаха», так далее, «разверзлись всякие источники великой бездны, и небесные трубы открылись». Говорится, «Увышис меошнин лэшсисо, испатхун тарий». Дехохмуса лейло, умабуи дехохмуса лесато, вистакиналмо, лейло, бешвио, хулу. В шестом столетии, шестого тысячелетия, откроются, дословно, двери, откроются врата высшей хохмы и источники нижней хохмы, и исправится мир. Имеется в виду, ну, во всяком случае, в контексте данных рассуждений, благодаря этому исправится, будет исправлен мир для того, чтобы подняться в седьмое тысячелетие. Ну, и известна общая идея о том, что мир создан для того, чтобы существовать 6 тысяч лет. Мы встречали достаточно недавно такой оборот. 6 тысяч лет, на которые создан мир. Для того, чтобы существовать 6 тысяч лет, имеется в виду в режиме такого вот, значит, драматического преобразовательского, в преобразовательном режиме, когда происходит очищение мира, когда происходит вот внутренняя борьба, мир противоречив, он нуждается в исправлении, вот он может быть исправлен раньше, но предельным сроком его исправления является 6 тысяч лет. И по истечении этих 6 тысяч лет или ранее, если сложится обстоятельство таким образом, наступает седьмое тысячелетие, которое соотносится с предшествующими тысячелетиями, как суббота соотносится с будними днями недели. Так вот, для того, чтобы... То есть, это результат работы с миром, седьмое тысячелетие. Несмотря на то, что седьмое тысячелетие может наступить раньше, вот условно мы называем это седьмым тысячелетием. Это результат работы с миром, куда мир должен подняться после того, как он полностью преобразован и вот, превратился в жилище для Всевышнего. То есть реализовался тот замысел, ради которого мир был сотворен. Появилось, мир стал таки жилищем для Бога в нижних. И тогда мир поднимается в седьмое тысячелетие. Так вот, Зор в связи со стихом, который стал, ну, понятно, что это внутренний смысл этого стиха с точки зрения поверхностной, с точки зрения простого смысла, стих говорит о том моменте, когда начался потоп. То есть разверзлись вот эти вот, значит, небесная бездна, там, вернее, земная бездна, трубы небесные разверзлись, и мир был затоплен водой таким образом, что все погибло, за исключением Ноаха, тех, кто с ним был на ковчеге, ну, там, еще нескольких творений. С точки зрения внутренней, Зоар видит в этом указание, вернее говоря, не то, что видит в этом указание Тора Каббалы, которую нам раскрывает Зор, это Тора именно принятия. Тора, слово Каббала означает принятие. То есть это то, что нам передано, и то, что на самом деле вот так вот методом учебы, исследования, постановки опытов очень трудно извлечь из имеющегося знания, скажем, из текста Торы. Так вот, Зор нам сообщает, что этот стих с точки зрения своей внутренней, он несет в себе еще вот такой смысл, что в 600-м году, то есть на 600-м году жизни Ноаха произошел потоп, это означает, начался потоп, это означает, что в 600-м году шестого тысячелетия откроются источники знания, источники хохмы, в данном случае следует понимать как знания нижние и верхние, небесного знания, духовного знания, читай, нижнего знания, материального знания, читай. И вот благодаря этому мир будет доперебран, мир будет преобразован и превратится в жилище Всевышнего, сможет подняться в седьмое тысячелетие. Вот примерно, такая, примерно такой тезис. «Пирушим шельшней иньоним тарый дыхохмусу лейло, умабуи дыхохмусу лимато». Смысл этих понятий – врата хохмы сверху, высшие врата хохмы и источники хохмы снизу. «Нырумозим бепосу канал», которые намекаются этим стихом, оригинальным стихом, словами «Нивки укол майнес тэхэйм рабо», открылись, разверзлись из всей источники великой бездны, то есть вот эти источники бездны, это нижние, мабуи духов мусалисату, варубеса шумаим нефтоху, и трубы небесные открылись, тари духов мусалейла, это высшая хохма, взор. Гу хохма сулейлу, кого надо хохма сатейра, в хохма сулисата, хохма сейлу. Указывает, разумеется, высшая хохма указывает на хохму Торы, на божественную премудрость, на знание духовного свойства, небесного свойства, а хохма сулисату, нижняя хохма, это мирские науки, скажем, это мирское знание. В омном безман зе нирасу из галус есейра бы хохма сатейра пнимиус атейра. И что мы можем сказать на этот счет? А давайте мы с вами пересчитаем, что же это такое, интересно, за 600-й год, 6-го тысячелетия, это 5, то есть, проще говоря, 5600-й год. Ну и с поправкой на... То есть это получается у нас достаточно легко сейчас считать, 178 лет назад. То есть с поправкой на то, что еврейский год начинается в другой момент, нежели не еврейский, это вот 1840 год, скажем. То есть это середина 19 столетия. Что это за время? А это время действительно, когда, ну, с точки зрения вот, секулярной науки, понятно, что это время, когда развитие нееврейского научного знания, оно действительно переживало какой-то невероятный подъем, который, ну, в моем представлении, не останавливается по сей день. То есть количество получаемых знаний и открытий в единицу времени, оно, ну, в моем представлении, возрастало. Если кто-то разбирается в этом хорошо, может это там, проиллюстрировать или, наоборот, опровергнуть, можно на эту тему поговорить. Это с точки зрения мирских наук, с точки зрения еврейской науки, с точки зрения знания Торы, именно в этот период произошел действительно, ну, грандиозный прорыв в области постижения как внутреннего еврейского знания, в области раскрытия Торы, в области раскрытия Торы хасидизма. Это раскрытие перешло на принципиально иной уровень, о чем сейчас Ребе и скажет. Мы, во-первых, забыли перевести с вами предложение предыдущее. И действительно, в это время произошло, в это время заметно существенное продвижение, существенное раскрытие, существенно большее раскрытие в знании, в мудрости Торы, внутренней Торы. Ну, а дальше мы с вами поговорим и о науках секулярных. Собственно, они являются главной темой наших рассуждений. К их роли мы идем. «Муфурсэмис им росы шедецэмах цэдэк шаакейс шэгоэм юэд лэм лэшнас тофрэ ишхэсэ избатэй бэкахшэ бэйс ишона гутвас асэфер ликутэ тэйра». Известно высказывание цэмах цэдэка относительно того, что предел, о котором свидетельствовали, относя его к году тофрэ ишхэс, Тофрейшхес – это 608 год. Ну, 5608 год, то есть через 8 лет после этого, 600-е годы 6-го тысячелетия, это было 8 лет назад. Он выразился в том, что в том году была напечатана Ликут Тейра. Немножко о Кейтс, о Китцин и о свидетельствах по этому поводу и о Ликут Тейра. Значит, По-моему, недавно мы с вами на каком-то из уроков занимались высказыванием мудрецов, или это с кем-то в разговоре, я уже запутался, типа хрухей мехашви кицин. Пусть вздуется, короче говоря, пускай сдохнут те, кто рассчитывают пределы. В разных поколениях мудрецы, вернее, в разных поколениях, не только мудрецы, к сожалению, вот об этом и речь, разные личности, они рассчитывали пределы, рассчитывали, пытались понять, анализируя текст Торы, каким-то образом, не знаю, с помощью каких еще технологий, они пытались разузнать о том, когда же наступит предел изгнанию, когда же, наконец, реализуется вот эта идея жилища Всевышнего в Нижних, закончатся темные времена, и когда же наступит вот эра Машиаха, когда же все это, наконец, когда же это все закончится. Такая работа проводилась, на самом деле, в самых разных поколениях и зачастую приводила к совершенно негативным результатом. Ну, как мы понимаем, все кицин, на первый взгляд, все кицин, которые были предсказаны как мудрецами, так и дураками, они не сбылись вроде. Да? То есть мы находимся в изгнании, на первый взгляд. Рэбе об этом тоже говорит, что вот мы пока что находимся в изгнании, следовательно, приход Машиах не состоялся, следовательно, где эти кицин? То есть, вот такой-то человек, он указывал на то, что в таком-то году произойдет, наступит эпоха Машиаха, придет Машиах, и где он? И зачастую подобного рода известия, они влияли на еврейский народ крайне негативно. Ну, как понятно, если кто-то провозглашает, что в таком-то году вот точно-приточно придет Машиах, а потом Машиах не приходит, то это ни к чему, кроме крушения надежд, не приводит. То есть уж лучше бы тогда он ничего не говорил. Может быть, действительно, ну да, действительно, можем сказать, там каким-то образом этот, мы предположим, мудрец, он выяснил, или пророк, он увидел, что Всевышний готов дать освобождение вот в такой-то момент, если только евреи постараются изо всех сил. Но евреи не постарались изо всех сил, в результате освобождения не состоялось. Ну, так лучше бы он уже молчал, потому что если бы евреи постарались изо всех сил, то есть он хотел, наверное, подстегнуть евреев, чтобы они таки постарались изо всех сил, но если бы, но евреи не постарались в итоге изо всех сил. А что вышло из того, из его обещания, из его пророчества, из его предсказания? А только негатив сплошной, потому что евреи, не получив освобождение, они в результате спали духом, отчаялись окончательно, решили, что вообще все это, вся эта история с Машиахом, это все уже давно Всевышний забыл про это, если он вообще есть. Ну, что-нибудь такого рода. И поэтому наши мудрецы еще во времена Гемора, они вот так вот категорично высказали, что пусть вздуется брюхо, ну, в смысле, чтобы все сдохли, вот эти вот рассчитывающие пределы. При этом Ребе отмечает, что на самом деле даже сам Рамбам, который приводит это высказывание в своей книге, если я не ошибаюсь, насчет того, чтоб все сдохли, он сам рассчитывал пределы. Он тоже занимался подобного рода работой. И во многих поколениях, если не сказать во всех, кто-то из мудрецов самой высокой категории, самой высокой марки, ну вот рассчитывал такие пределы. Как же это можно понять? А дело в том, что сам по себе расчет пределов, он негативным не является, собственно говоря, если человек не специально, понятно, что мы оставляем за рамками разговор о людях, которые просто по глупости своей какими-то какой-то фигней занимаются, или они пытаются ввести еврейский народ в облуд, ну, специально вот такую ситуацию создают, какую-то нездоровую, с этим расчетом кисен. Мы сейчас говорим о людях, которые, добросовестны, действительно способны рассчитать предел. У них действительно есть основания считать, на основе пророчества, на основе там, Руаха Койдыш, на основе там, святого видения какого-то, на основе, там, я не знаю, представления о Торе. Я не отношусь к числу рассчитывающих пределы, способных этим заниматься. Но вот они обладают способностью, они обладают, они компетентны сказать, когда же наступает предел. И так что, значит, чтобы они все сдохли, или что, к ним это относится или не относится, к добросовестным людям, которые, да, действительно, в принципе, могут рассчитать какой-то предел. Разумеется, нет. И как это понять? А дело в том, что сам по себе, что негативной стороной расчета этих пределов является именно следствие, к которым может привести вот такое обещание освобождения фактически, назначенного там на какой-то день, на какой-то год хотя бы, если оно не произойдет. Но сам по себе расчет пределов как средство понимания того, как развивается эпоха, как развивается время, скажем, это вещь не только вредная, но и, напротив того, ну, в общем, в определенном смысле полезная. То есть полезно понимать, какие процессы происходят в мире, каковы узловые точки этих процессов, когда происходят переломы какие-то и так далее. Дело в том, что в духовности этого мира, как и в материальности, происходят, непрерывно происходят какие-то процессы, которые на самом деле являются первичными по отношению ко вторичным материальным процессам, которые обуславливают то, что происходит в мире на материальном уровне. Ну, это так, факультатив. Так вот, в нашем главном процессе, вот в этом устремлении к эпохе Машиаха, в работе, которая должна привести к реализации желания Всевышнего обладать жилищем в нижних, в этом процессе тоже есть какие-то там взлеты, падения, перепады, там ключевые точки. И действительно, этот процесс, он проходит, по всей видимости, насколько нам это известно. Понятно, что я говорю вслепую, потому что сам я подобного рода видением не обладаю, позволяющим об этом судить вот так вот прямо с натуры, писать с натуры. Ну вот в этом процессе время от времени случаются такие вот точки, пики, когда действительно эпоха Машиаха, она норовит начаться. И все зависит, буквально все висит на волоске. То есть, вот весы абсолютно равновесны. Помните высказывание Рамбама, законодательное решение, вернее, Рамбама, о том, что человек своим самым маленьким хорошим поступком, он может перевесить весы всего мироздания практически в сторону заслуги, и таким образом привести освобождение вот каким-то совсем маленьким добрым делом. И он должен смотреть на свои поступки именно таким образом. Так вот, может быть, для каких-то моментов истории это всего лишь теория, и весы неравновесны, а иногда они действительно совершенно равновесны. И буквально какая-то капля, которая... капля доброго поступка, которая упадет на одну чашу весов, она может перевесить всю эту конструкцию мироздания в сторону эпохи Машиаха, вот, в сторону реализации по полной ее. И такие моменты, ну, без всякого сомнения, необходимо, хорошо бы было знать. Ну, в самом примере, который мы привели с вами, вот какой-то мудрец, он рассчитал, что Машиах Квиохл должен прийти в таком-то году. Зачем он об этом говорит? Зачем он об этом сообщает поколению, если он добросовестен? Если он специально там не хочет сбивать людей с толку и вообще поднимать какую-то бессмысленную бучу. Он говорит об этом, потому что он понимает, что в этот момент поколению необходимо напрячься, необходимо, ну, вот как-то с удвоенной силой попробовать прорваться. Тут вот совсем близко мы подходим к эпохе Машиаха, и хорошо бы здесь напрячься изо всех сил, приложить все старания, которые только можно. Вот. Ну и поэтому он сообщает о том, что подобный шанс у поколения есть. Если он, там, мы потом, предположим, не произошло, освобождение не совершилось, не удалось прорваться в результате поколению, и тогда из того, что он об этом сообщил, последуют негативные какие-то моменты, там, могут последовать. Но дело в том, что если бы он не сообщил, то, ну, тогда никто бы и не напрягся. тогда, может быть, не было бы такого вот отчаяния и падения духом, которое последовало за тем, что освобождение вроде как обещали, а вот и ничего не произошло. Но с другой стороны, даже малейшего шанса прорваться не было бы, потому что никто бы тогда не встал с дивана и не пытался бы ничего такого активного сделать. Это относительно Китсен в общих чертах. Так вот, один из Китсен, один из рассчитанных Китсен, не знаю, кто его рассчитал, вот высказывается по поводу него Рэбе самых целых. Наши Рэбе им тоже рассчитывали Китсен, согласно свидетельству нашего Рэбе. Так вот, один из Китсен, он был рассчитан на год Тов Рейш Хес. Тов Рейш Хес – это, как мы уже сказали, 5608 год. То есть, 1748, ну, там, 47-й, 48-й. Или наоборот, 48-й, 49-й, сейчас не соображу. 47-й, 48-й. И вот этот вот год, он был заявлен как возможный год окончания, окончания времен. Вот в той форме, в которой временами мы называем время переборки этого мира, изменения этого мира и так далее. То есть в этом году был Машиах сильный до умеренного. Понятно, что в том году Машиах бепаштус не пришел, то есть освобождение не произошло. С другой стороны, мы понимаем, что если этот кейс, он был рассчитан компетентным человеком, добросовестным человеком, а это, по всей видимости, было так, раз это анализирует Рэбе Цемах Цедек, то в этом году действительно что-то, вот что-то очень важное произошло. Процесс движения мира в сторону Машиаха, он действительно в какую-то другую фазу перешел, какой-то перелом произошел, там, ключевая точка какая-то была достигнута и так далее. Ну вот хорошо, через эту точку проехали дальше и не смогли ее превратить в подъем такой окончательный к освобождению. Но, тем не менее, что-то произошло. И что произошло? Ну вот, в свете этого толкования Зоар мы с вами понимаем, что в 5600 году, ну, если я правильно понимаю, в 600-х годах 6-го тысячелетия, в 600-м году это начинается, и дальше вот пошла такая научно-техническая революция, вот, как в области Торы, так и в области секулярного знания. В 5600 году начался вот этот процесс прорыва верхнего и нижнего знания, и в 5608 году была опубликована книга Ликутей Тейра. То есть, вот это тот самый двухтомник, в котором по техническим причинам первый том называется иначе, Тойра Ойр, второй том называется Ликутей Тейра, один из ключевых трудов Алтер Ребе, который был опубликован по существу благодаря стараниям Цемах Цедека, и включает в себя огромное количество текстов самого Цемах Цедека. В тот текст, а недавно мы с вами что-то на эту тему говорили, что в его создании принимали участие в конечном итоге все наши рабе, начиная с Алтер Ребе и по нашего Ребе. Вот этот труд был опубликован. Этот труд по значению, значение этого труда переоценить крайне сложно. То есть, ну вот если Таня называется письменной Торой хасидизма, то есть она подобна письменной Торе в широком смысле, включает в себя все знания в целом хасидизма, в такой вот чрезвычайно в подобной письменной Торе, чрезвычайно компактной форме, которая должна быть расшифрована, проговорена, раскрыто, расписано устной Торой. А вот подобно этому Таня включает в себя все знание Торы хасидизма, как вот такая, как капля, из которой рождается ребенок, которая нуждается в разворачивании, но содержит в себе все. А Тойра Ойр Ликутей Тейра – это тот труд, который мы можем сопоставить, вероятно, с Мишной, вероятно, с вот этой вот первой фазой раскрытия письменной Торы, которая позволяет, то есть первым кодексом устной Торы, который позволяет вот это знание, укомплектованное в письменной Торе, в такую форму, что нам самостоятельно ничего и не развернуть оттуда, нам нужно предание, нам нужна помощь со стороны мудрецов. вот разворачивает нам знание Торы хасидизма в ту форму, в которой это знание уже становится вплотную к практике. Уже Танья – это шаг к практике неизмеримый, но все-таки Танья – это достаточно закрытый труд. А Тойра Уэрликут и Тейра – это прорыв в сторону практики. Так вот, Цемах Цедек высказался относительно того, что в году Тов Рейш Хес вот действительно происходил какой-то ключевой переломный момент в области прихода Машеха, который можно было понимать действительно как кейс, как предельный момент, как достижение определенного предела, перелома. И этот перелом реализовался в результате того, что была напечатана книга «Ликут и Тейра». «Шарея ахидуш бевеса Машеха губи иуд шальмолы орос де эс авая геймер», поскольку, в скобках отмечает Рэбе, или это продолжение, или это цитата, ну, скорее это Рэбе отмечает, поскольку в этом году, хидуш прихода Машиеха – это осуществление, это в каком-то плане, можно сказать, в основном осуществление свидетельства «наполнится земля знанием Бога, как вода покрывает море». Часто с вами обращаемся к этому стиху из книги Ишаю и его анализируем. Вот это основное содержание Дней Машиеха. Ну и вот мир наполнился знанием Бога благодаря изданию этого труда, значение которого, повторюсь, переоценить совершенно невозможно. То есть вот эта степень раскрытия, степень того изменения, которое произошло в наполнении мироздания знанием Бога в результате издания Ликут и Тейра, оно было действительно колоссальным, действительно революционным. «Увы миспар шоним лифней хейн гутфаза сефер Тойра уэрш настовку цадик зайн». А в 5597 году, то есть за 3 года до 600 года, вплотную к 600 году, был издан вот этот самый первый том этого двухтомника, то есть Тойра уэр. Выдавка Кашер Лимут, добавлю от себя, Тов Рейш самых Вов, тот Гемших, который мы учим с вами, и который является тоже чрезвычайным прорывом в области раскрытия внутреннего божественного знания, Торы хасидизма, который Ребе Рашаб обозначил как... обозначил как гемших, в котором присутствует тоже вся Тора хасидизма, она раскрывается на совершенно новом уровне, он был наполнен в 5666 году. То есть, ну вот, тоже на самом деле как развитие, очевидно, все, что после этого, это развитие, очевидно, это революция. Ну, на самом деле, это неинтересная информация, это я просто... Я не додумал эту мысль до конца. Конечно, нас интересует то, что происходит вплотную к 600-му году. Так вот, вплотную к 600-му году были напечатаны эти две книги. Почему они были напечатаны с таким разрывом? Потому что по той же очевидной причине, то есть получается, что между ними разрыв аж в 11 лет, по той же причине, по которой первый том называется «Тойра Уэра», второй «Ликут и Тейра», потому что в процессе напечатания был закрыт ряд типографий по доносу, очередному доносу на еврейские типографии, был закрыт ряд типографий в Российской империи еврейских. И в результате прекратилось издание вот этого двухтомника, и Ликут и Тейра удалось опубликовать только существенно, видите, позже, и под другим названием. Так. «Увэ мис паршоним лифны». Так, это мы прочитали. «Выдавка кашер лимут ними за Тейра губе эйфензе». И именно тогда, когда изучение Торы происходит, внутренней Торы, происходит именно таким образом, «мискаим еспарнесун». Происходит именно «еспарнесун шельсифро дилох», «бейфуца майон и сабал шемтовши из галусы и гойсом и обесвивеш нас товкув». Именно издание «Ликут и Тейра», вот то, что мы сказали выше, что это издание этой книги, оно подвело внутреннюю Тору хасидизма вплотную к практике. Это позволило именно такое изучение Торы позволяло реализацию того, о чем в Зоар сказано, что «испарнесун миней» будут кормиться ею. «Испарнесун» на слово «парноса» будут получать заработок свой духовный ею. Чем? Знанием внутренней Торы. В нашем контексте источниками Баал Шем Това, раскрытие которого произошло в районе года Товкуф, 500-го года, 5500-го года, не 600-го, а 500-го, за 100 лет примерно до этого. Еще здесь тоже придется немножко поговорить. Значит, внутренняя Тора и раскрытая Тора, ну, сейчас мы не будем какой-то такой широкий объемный экскурс производить в область взаимоотношения между внутренней и раскрытой Торой. В самом простом смысле, внутренняя Тора – это внутреннее знание, заложенное в словах Торы, которые обладают при этом и поверхностным, более поверхностными уровнями смысла. На самом деле, к внутренней Торе относится все, что отличается от самого поверхностного смысла, простого смысла Торы. И есть бесконечные мириады уровней внутри смыслов Торы. Понятно, что поверхностное легче для постижения, понятно, что поверхностное ближе к поверхности, поэтому это легче взять. На поверхности Торы лежит то, что обращено в сторону практики. То, что обращено в сторону чистой практики, то, что обязано вовлекаться в практику, то, что обязано выполняться евреями, и что составляет основу их служения. Это как бы тело человека, тело Торы, как тело человека, которое мы сразу видим, и вот мы познакомим с человеком, первое, что мы видим, это его внешность. Встречают по одежке и так далее. Внутренняя Тора – это внутренние смыслы, которые менее очевидны, которые труднее добыть, которые труднее для постижения, которые вот именно потому и, значит, потому и труднее, что они внутри, их надо вытаскивать оттуда и так далее. Менее очевидные вещи, которые раскрываются в ходе, пока так Всевышний устроил Тору, что эти смыслы раскрываются по ходу поколений, постепенно, не сразу, не в один присест. И что сейчас нам важно, эти уровни, они исходно далеки от практики. Это может быть какое-то достаточно абстрактное знание, может быть, очень интересное. Вот тайны Торы, какие-то свои интересности, нетривиальности, какие-то вещи, которые позволяют понять Тору, ну, по определению глубже, раз мы в нее залезаем глубже, но, тем не менее, к практике вроде бы могут не иметь отношения. Ну, это понятно само собой из того, что мы учим. То есть, когда мы с вами изучаем закон относительно того, что кошерно, какая пища кошерна, какая не кошерна, это понятно, как к практике пришито. То есть, мы изучаем этот закон и знаем, выражая словами Писания, действия, которые надо действовать, надо делать, и действия, которые делать не надо. То есть, мы изучаем законы субботы и узнаем практически, как нам справлять в субботу, и применяем это на практике. Вовлекаем это в служение. Это, собственно, наше служение. Не то, что даже вовлекаем это в служение. Это, собственно, наше служение. Мы изучаем с вами законы праздников и знаем, как справлять праздники. Законы кашрута, знаем, как справлять кашрут. Законы семейной жизни, мы знаем, как вести себя в семейной жизни. Скажем, законы чистоты семейной жизни. А вот, когда мы с вами изучаем, я не знаю, ну вот, скажем, изучаем, следуем с вами Седер Ишталшлус, узнаем с вами, что есть там система миров, Ацилус, Брия, Ицира, Асия, в каждом из этих миров появлена система божественных сфер, там Хохма, Бина, Дас, Хесед, Гура, Тиферес, Нецех, Год, Исод и Малхус. Все это замечательно, все это очень интересно. Попялиться на небесные шестеренки очень, в общем, ну, забавно, познавательно. Но где практика? То есть, ну и как нам это вовлечь в служение, и как же нам, как же нам с этим жить? Вот что нам с этим делать, с этим знанием самим по себе? Ну, знаем мы, что есть, что существует мир Ацилус. И как это влияет на наше соблюдение субботы? На первый взгляд, никак. Так вот, на самом деле, как? И процесс раскрытия внутренней Торы, он ведет к сближению, вернее, к вовлечению все новых и новых уровней, все более и более глубоких уровней смысла Торы в практику служения. И, что интересно, вот в самом первом кодексе, скажем, который был в кодексе внутренней тайны Торы, который был раскрыт, вот, в том самом Зоар, там говорится, приводится такое свидетельство, что в будущем, во времена Машиаха, евреи будут кормиться от этого знания. Кормиться, ну, в том контексте, кормиться тем знанием, которое раскрывается в книге Зоар. Что значит кормиться? Ну, согласно объяснениям последующих комментаторов, вообще книга Зоар вне комментария достаточно непонятная книга. Мы ее, разумеется, понимаем только через комментарии. Так вот, что значит будут кормиться ею, будут зарабатывать ею, без парнесун мина, и будут кормиться от нее? Это значит, что вот это знание, оно будет вовлечено в практику. То есть, проще говоря, наступление дней Машиаха, оно напрямую зависит, или дни Машиаха выражаются в том, что внутренние аспекты Торы, они будут вовлечены в практику, они станут частью, может быть, даже самой существенной частью нашего духовного заработка, в кавычках. Этому родственно история, которую мы совсем недавно вспоминали, о диалоге Бааль Шем Това с Машиахом, который ему в ответ на его вопрос, когда ты придешь, господин, он ему заявил, когда распространятся источники твои наружу, когда распространятся источники твоей Торы, то есть внутренние источники. Что такое источник по отношению к воде? Это самая внутренность, вот то, откуда берется, откуда происходит вода, распространяющаяся вода источника, когда источники твои распространятся наружу. Это высказывание также напрямую связывает распространение внутренней Торы и с наступлением времен Машиаха. Так вот, этот процесс перешел на совершенно иные рельсы. То есть, вот именно распространение этих источников, возможность из парнесун миней, вот этого использования, вовлечения внутренней Торы в практику, перешло на совершенно другой уровень. Именно в эти годы, в 5597 была издана Тойра Оир, в 5608 была издана Ликут и Тейра, и вот это вот это изменило совершенно контекст эпохи. Как гамри хейла азис паткус и сейра бихохме саилам. И также в тот же самый период, по свидетельству Рэба, произошло также и развитие совершенно на другом уровне, наверное, так надо выразиться, то есть совершенно с другой интенсивностью началось развитие секулярного знания. В Эцорих Биур не понуждается в объяснении. Эза сибал и ках. Причина тому, что из галус пнимю за тейра мигавух хона ли айло бишвио нитн лиговин. То, что раскрытие внутренней Торы является способно послужить. Это вот первая цитата из Зоар, наверное, она еще помнится, повторять ее целиком не надо, она то, что раскрытие внутренней Торы, то, что раскрытие божественного знания, оно является вот таким вот толчком и средством для поднятия в седьмое тысячелетие, это понятно. Тут, в общем, особенно и объяснять-то не надо. Ейша ахидуш бимеса машиах бэках, шимолу орсде завай кэмаем лэм михасим. Только что мы сказали с вами, что основным хидушем дней Машиаха является наполниться земля знанием Бога, как вода покрывает море. Ну вот, для того, чтобы прийти к этому состоянию, необходимо наполнение земли знанием Бога и так далее. Вот и поперло, начиная с 600 года. ну вот, значит, начиная с раскрытия Тойра Ойра Ликут и Тейра, получается, с точки зрения самых цедека, и началось интенсивное наполнение мироздания знанием Бога. Матим ша хона лика безман шелифнейкен ти я лидей гилипними за Тейра. Что это такое наполнение знанием Бога мироздания? Вот внутренняя Тора – это и есть знание Бога. Раскрытая Тора – это знание того, чего Бог хочет, скажем. То есть, ну вот, Аллаха. Что это такое? Это знание божественное, божественной воли. Мы знаем с вами, как Бог хочет, чтобы мы справлялись в субботу. Или что Он хочет, чтобы мы ели, а что Он хочет, чтобы мы не ели. А знание о самом Боге, знание о божественности, знание о том, как взаимодействует мир с божественностью, вот, о самом божестве, о самой божественности, это внутренняя Тора. Знание Бога, которым должна наполниться Вселенная, это раскрытие внутренней Торы. Шиги мейнтерос ишер Машиах, которая подобна Торе Машиаха. Так, есть такие свидетельства, что внутренняя Тора, она подобна Торе, которую будет раскрывать Машиах. И благодаря которой земля таки окончательно наполнится знанием Бога до такой степени, что будет покрывать мироздание, как вода покрывает дно моря. Ах, ма, кешер, шабен, испатху, заизгал, исхобим, хохма, заэйлам, им лейло, лыш, бешвио. Но совершенно непонятно пока что, во всяком случае, а с какой стати развитие секулярных наук здесь в помощь? Как они-то помогают? Раскрытие внутренней Торы – это и есть, собственно, процесс заполнения Земли, заполнения Вселенной, наполнения мироздания знанием Бога, вплоть до той ступени, которой все завершится, когда это знание покроет землю, как вода покрывает море. А секулярное это знание тут при чем? Есейра мизо, более того, микахша азоэр мевиштейн йоним бихаду махто. Откуда у нас взялось секулярное знание? Напомню еще раз, может быть, мысль уже потерялась. В самом Зоар первом говорилось, что вот раскроются, там, раскроются, даже в начале они упоминаются на самом деле, бездны, великая бездна, это нижнее знание, хохма сатоя, нижняя хохма. И там трубы небесные, это верхняя хохма. Верхняя хохма, с ней все ясно. Как она помогает приходу Машиаха и как с ней связано, как с ее раскрытием связан приход Машиаха, ясно. А нижняя тут при чем? Азор называет их одновременно. И вот Ребе на этом сейчас концентрирует внимание. И из того, что Зор приводит обе идеи в один присест, муван ша дворим тлуим за базе. Понятно, что это на самом деле палка о двух концах. Это взаимосвязанные вещи. Зе гуфа ша азы хейла из галус хадоша бы хохма за тейрки ахон лимой за машиях. То есть, проще говоря, вот это, ну, фактически пророчество Зор относительно того, что будет происходить в 5600 году и далее, что там будет происходить. Вот само то, что тогда раскроется внутренняя Тора, раскроется хохма Торы в качестве подготовки к дням Машиаха. «Зе ацмей гойрами испадку с шерхохмой саидом». Это само по себе провоцирует раскрытие, вот, секулярного знания. Честно говоря, я не очень понимаю здесь логику, в данном случае логику Ребе, почему именно это провоцирует раскрытие секулярного знания. С точки зрения текста, первым упоминается именно раскрытие вот этой нижней бездны, а по всей видимости Ребе исходит из того, что в общем плане процессы, которые протекают в материальном, они являются вторичными по отношению к духовным процессам, хотя бы по той причине, что мир творился в направлении сверху вниз. То есть Всевышний смотрел в Тору, создавал мир, поэтому все, что происходит в мироздании, все является вторичным, является следствием по отношению к тому, что происходит в области Торы. Раскрытие в Торе провоцирует раскрытие знания внизу. Наверное, логика такая. «Вецори лиховина кешер шебенеем». Так вот, необходимо понять, в чем связь между ними. «Шаари хохмазаэйлам на нехусим шилой беэйрх лисатами хохмазатэйрэ лейло». Поскольку секулярное знание, оно ниже, оно вот и называется зором, собственно, называется нижней хохмой, чем хохма Торы, которая называется верхом. «Увифрат пнимю затыра», а тем более оно ниже чем внутренняя Тора, которая уж совсем запредельно высока, которая является вот такой вот наиболее возвышенной в области самого знания Торы. Понятно, что секулярное знание, оно по отношению к нему гораздо ниже. Так при чем тогда раскрытие вот этого научного знания, скажем, и как оно помогает, выражаясь словами Зора, подняться в седьмое тысячелетие, то есть прийти к дням Машиах, как оно является для этого средством.